На следующий день мэр Чернобыля 145 впал в депрессию. По этому случаю он решил немного развеяться и излечить хандру радикальным методом. Виллис собрался напиться до зеленых чертей. Занимался он этим, как всякий солидный, трудящийся на благо Родины и народа человек, прямо на рабочем месте. С тем, кому единственно доверял всецело и безоговорочно. С тем, кого он искренне и нежно любил. С тем милым, умным, интеллигентным человеком, которого всесторонне ценил и уважал. То есть, пил Виллис в полном одиночестве своего роскошного кабинета, ведя интересную беседу с самим собой на тему возможности управляемого сплетения электромагнитных полей большой мощности в лабораторных условиях на площади в 10 квадратных метров. Как он лично убедился в своих собственных научных изысканиях, производимых на третьем уровне комплекса, управлять ими можно было. Да, но вот стабилизироваться дольше, чем на секунду, поля нагло отказывались. Ночью он пытался снова и едва не разнес всю лабораторию совсем нехилым взрывом. Вовремя сориентировался, и порушений почти не образовалось. Даже оборудование не сгорело. Но тут все было не слишком плохо, он был уверен, что рано или поздно проблему решить сумеет. Основная трудность состояла в том, что даже стабилизировав поля, он понятия не имел, как удержать их в таком состоянии, постоянно не подпитывая энергией извне. Знания и опыт говорили ему: «Парень, ты что-то упустил в самой основе, и поэтому тебя ждет провал». Врожденное упрямство твердило: «Нифига, сделаем! Только вот как?» Похоже, работа последних 6 месяцев была пустой тратой времени, денег и сил. Эта чертова аномалия успешно могла функционировать только в зоне, потому что там было что-то, чего у него нет здесь. И что же это может быть? 2 лимона баксов? Генератор? Пробурчал Виллис, ложа руки на стол, сверху на них подбородок и уныло пялись на почти пустую бутылку водки. 3 лимона? Долбанные артефакты? 250 рублей? Бутылка кристалла? Фу, блин. Виллис потряс головой, чтобы немного привести в порядок мысли, начавшие опасно путаться. К сожалению, перепутались они только сильнее, и почему-то глаза разъехались в разные стороны. И чё это с ним такое? «Простыл, видимо», — заключил мэр после секундной попытки обдумать свое текущее состояние. Попытался вспомнить, почему его так сильно расстроило возмутительное, аж до 250 рублей, подорожание водки «Кристалл». Вспомнить не смог, но все равно обозвал неприлично производителей спиртного, налоговую полицию, правительство и до кучи почему-то араба. Перелил в стакан остатки спиртного. Выбросил пустую бутыль. Аккуратно, в уголок кабинета. Потому как был воспитанным человеком и терпеть не мог бардака. Похвалил себя за высокий уровень культуры быта и снова выпил. Уже засыпая, он подумал, что, наверное, стоило бы закусывать, а не занюхивать рукавом, пускай и рукавом от Кардена. Но в этот светлый миг, сквозь темную пелену стремительно наплывающих сновидений, к нему прорвался сам Карден, и он обо всем забыл. Дело в том, что этот непонятный мужик с подозрительно зарубежным именем на самом деле оказался пышногрудой молодой блондинкой, совсем не носившей белья. А он о том и не знал даже. Проснулся Виллис от страшного дикого грохота, производимого в соседней комнате. Там кто-то тихо разговаривал, подло коверкая русскую речь. Приподняв затекшее и опухшее лицо над столом, мэр тихо застонал и обхватил голову ладонями. Возникло странное впечатление, что если сейчас голову отпустить, то она тут же треснет и растечется по столу, словно кисель. Голоса в соседней комнате стали чуть громче. Голова тут же сделала попытку раскалываться надвое. Виллис покрепче зажал ладони, не удержался и громко застонал. В ту же секунду дверь кабинета открыли. Нагло, невоспитанно, пинком ноги. В кабинет вломилось 5 личностей. Все 5 штук одеты в дорогие костюмы, поверх в меру жирных, потных, лоснящихся тел. Одна из личностей барским взором окинула местность и нагло приземлилась в ближайшее к мэру кресло. Заговорила на ужасно ломаном, жутко извращенном русском языке.
«В моем кабинете...» Виллис захрипел, и лишь заметные усилия воли позволило продолжить фразу. «Прошу вас говорить на нормальном русском языке. Своим украинским вы оскорбляете мой тонкий слух».
4 сопровождающих уже рассосались повдоль стен. 2-й, более осмысленный взгляд на них, показал, что данные личности вовсе не заплыли жиром, как и...
их невоспитанный командир. Ребята оказались толстыми вследствие слишком сильно развитых мышц. Велес готов был поставить свои трусы против особняка американского президента, что каждый из этих стероидных мальчиков играючи согнет железный лом на вытянутых руках. Существенный плюс для мальчиков – бить такие туши обычными методами довольно проблематично. Гораздо лучше сразу рельсой либо шпалой. Минус – подвижность и гибкость – это все не про них. Вот лом – это да. Он как раз вошел в кабинет, уныло глядя под ноги и ожидая хорошего нагоняя. Он ее обязательно получит, может даже в зубы, левой ногой и, возможно, хотя и маловероятно, с прыжка. Следом плелся не менее подавленный Кеша. Прекрасно Кешу украшал элегантный лиловый след от каблука ботинка на лбу.
«Босс, мы их попытались остановить, но ведь они...»
Попытался оправдаться лом, подняв глаза. Побелел. Тяжело сглотнул. Видать, внешний вид босса не располагал к беседе. В принципе, Велес представлял, как сейчас выглядит. Надо бы постараться не смотреть в зеркало пару деньков, а то опять депрессия начнется.
И, конечно, тренировки. Трудные, с массой физических упражнений и нагрузок в качестве восстановления пошатнувшегося здоровья. Надо немедленно выгнать этих мудаков и пригласить душеньку Танюшу для совместных физических упражнений.
Так они, говорит народ, гораздо эффективнее. А народ ведь врать не станет. Зачем ему врать?
Лом больше говорить не стал, а устроился у одной из стен, так, чтобы видеть всю компанию. Ствол, значит, при нем. Опасается он, значит, но не сильно, раз не положил всю эту компанию еще на лестнице. Чё это к нему хохлы чистокровные да высокопоставленные в гости намылились? Кто ж это такие? Конечно, пять перекачанных в хлам маньяков с кирпичными харями ни Лома, ни кого другого из команды Велеса напугать не могли. Значит, важный человечище пожаловал.
«Вы мэр!» Вперев Велеса толстенный палец с перстнем, рявкнул гость на чистейшем старом добром русском.
«Ага, но я в отпуске на Канарах, а вам привиделось мое астральное тело».
Грустно и тоскливо сообщил Велес. Тут и играть не надо было, ему и правда сейчас было очень грустно и очень тоскливо. И сушняк мучил просто зверски.
«Кеша, будь добр, литр 3 минеральной воды и чего-нибудь супротив алкогольного отравления».
Кеша исчез, а гость стал краснеть, шумно дыша. Жирное лицо пошло пятнами. Стала хмуриться. Гость открыл рот, чтобы разразиться гневной тирадой.
«Слушай», — произнес Велес, стараясь мило улыбнуться, но голову прострелило болью и улыбку перекосило на бок.
«Ты что за хер такой?»
«Я за горулька!»
— воскликнул толстяк после секундного шока.
«Сочувствую. Вали отсюда, у меня башня сейчас пополам лопнет. И знаешь, бублик...»
Шепотом приложив ладонь ко рту, сообщил Велес.
«Меня сейчас жутко тошнит. Можно я тебе на костюм блевану?»
«Что? Да вы! Да что вы себе позволяете?»
Взвился невежливый и наглый немолодой человек депутатской внешности.
«Немедленно приведите себя в порядок. Что за внешность? Почему пьете на рабочем месте? Встать и доложить о положении дел в городе».
«Ты кто такой? Я что-то тебя не видел в нашем дурдоме».
«Я губернатор»,
важно и веско произнес толстяк.
«Молодец, нехило устроился. Ну а я-то чем помочь могу?»
«Вы мэр Чернобыля 145», — угрожающим тоном заговорил толстячок. «Вы мэр города на украинской территории. Я губернатор».
«А, так мальчик не в курсе. Недавно на посту, что ли?»
Кивнул сам себе Велес и немедленно взвыл от этого действа. Слава богам, вернулся Кеша. Бутылек с мутной белой жидкостью был проглочен мгновенно. И едва не вместе старый. Изделие, кстати, Лизонькиных милых, нежных, добрых, чудесных рук. Молодец она все-таки. Иногда. Минуту Велес сидел не шевелясь, откинувшись в кресле и закрыв глаза. Постэффекты чрезмерных возлияний стремительно отступали. Даже истошные матерные вопли губернатора почти никак не задевали его тонкий внутренний мир. Велес открыл глаза и взял первую бутылку минеральной воды. Всякая химия, оно, конечно, хорошо, но лучше не злоупотреблять. Организм должен уметь сам справляться со своими внутренними проблемами. Если переусердствовать с простым и древним аспирином, после без него уже не обойдешься. Велес кивнул своим мыслям на всякий случай, пока осторожно.
В глазах не помутилось, мир вокруг не закружился. Мэр выпрямился и аккуратно, кончиками пальцев, словно жутко аристократическая личность, поправил галстук. Почесал некультурно густо заросшую волосами грудь. Подумал, что, пожалуй, стоит надеть пиджак, все-таки галстук и брюки не совсем тот наряд, в котором принимают важных гостей. Одного взгляда на брызгающего соплями губернатора хватило, чтобы отказаться от этой мысли. Для такого чучела он одет даже слишком изысканно. А уж то, что он принимает это чудо толстомордое в своем кабинете, а не на заднем дворике за правой передней стенкой общественного туалета, это уже само по себе необыкновенно высокая честь.
«Вы закончили?» – спросил мэр.
«Бублик? В смысле крендель? Или плюшко?»
В общем, он замолчал и весь красный смотрел на мэра.
«Во-первых, мой дорогой губернатор, Чернобыль-145, как и Припять-79 по другую сторону зоны, не являются территорией Украины по договору, подписанному, кстати, и Украиной в том числе. Как и кордон, 50-километровая зона вокруг зоны отчуждения является международной территорией. Тут действуют законы той страны, части которой стоят на кордоне. В данном случае вопрос, конечно, спорный, так как к нам соседствуют части украинской армии, российской, и белорусы там тоже есть. Кстати, не знаете, зачем им кордон понадобился? Ай, ладно. Но так как данному городу Украина помогает в основном дружеским советом и трогательно нежным вниманием, а финансовая и любая другая помощь исходит в основном от России, вас послать вежливо или в грубой матерной форме?
«Я этого так не оставлю!» –
взвыл губернатор после минутного представления с быстрой переменной цветовой гаммы своей крупногабаритной хари, после чего вскочил и в припрыжку прошуршал к выходу. Перекачанные личности последовали за своим хозяином. «Пацаны, боевая готовность», – произнес Велес, когда дверь в кабинет захлопнулась за делегацией высоких властей. «Этот придурок может решить нас арестовать».
«Огонь на поражение?»
Очень серьезно отозвался Лом. Кеша стоял рядом, даже не пытаясь скрыть своего счастья. С тех пор, как менты насмерть забили его родного брата, тех бедолаг милицейской внешности до сих пор иногда показывают по телевизору, как без вести пропавших. Он всегда искренне радовался возможности пришить какого-нибудь милиционера. Что интересно, ему было абсолютно все равно, какой страны это служитель порядка, главное, чтобы был ментом. «Сначала попугать, потом валить. Лишних трупов нам тут не нужно. Разрешаю применить тяжелое оружие. Можно мозгодух, только смотрите, гражданских не зацепите». Парни покинули кабинет довольные и счастливые. Любят ребята пострелять. Правда, мозгодув они, скорее всего, применять не станут. Игрушка ведь так себе. Просто после 5 секунд в радиусе облучения из башки начисто выдувает всю автоматическую память. Человек забывает, как дышать, как должно биться сердце. Человек просто падал там, где стоял, и никакой реанимации уже не поддавался. Смерть быстрая и безболезненная, скучно и неинтересно. Излучатель не прижился ни среди бандитов, ни среди войск разных террористов и армий различных стран. А вот среди киллеров всех уровней он быстро завоевал высокое положение, так что оружие это все равно продавалось, хотя и не приносило запланированных прибылей. Исключительная вещичка Энтон-ствол именно для тихих убийств. Отчего люди мрут, догадались далеко не сразу. И почему-то многие органы правоохранительные шибко обиделись, когда к орудиям заказных убийств в арсенале киллеров добавился альфа-излучатель, более известный как мозгодув. Велес, отдав распоряжение своим людям, понял, что нервничает, и напряжение необходимо срочно снять, ибо это напряжение сильно вредит нервным клеткам. В этой беде ему любезно и с удовольствием помогла секретарша Таня. Учитывая слабость здоровья Велеса в целом и множество всяких испытаний, свалившихся на него за последние часы, помогала ему добрая девушка Татьяна довольно долго. Где-то к вечеру совершенно выжатый мэр возлежал в полном беспорядке в своем кресле. Таня давно ушла домой, а он никак не мог прийти в себя. Так хорошо было, что в голове не помещались даже самые простые мысли. Когда они начали помещаться, Велес подумал, что если когда-нибудь решит жениться, то женится на своей секретарше. Девчонка творила с его телом невероятные вещи. Главное, исключительно приятные.